Глава 17. В которой мы добываем себе демона и испытываем терпение лепрекона. Головы эльфов заняты глупыми идеями, теориями и планами. Мрачно сказал Ок, болтая ногами над пустотой. Он сидел, навалившись грудью на планшер фальшборта, меланхолично покуривал трубку, то и дело поглядывая на океан, проползающий в 100 ярдах под нами. «Зачем же ты тогда со мной связался?» — спросил я, по крутой дуге отправляя в пасть сидевшего на баке трехлаповый земляной орех. Зверек подпрыгнул, поймал его на лету и, приземлившись, разъявил рот пуще прежнего, требуя продолжения. В эту игру он мог играть до бесконечности, лишь бы кормили.
«Исключительно из-за обстоятельств», — усмехнулся тот. «Твои махинации привели к тому, что мы стали владельцами шершня за кучу деньжищ».
«Ты не будешь отрицать, что у нас отличный стрекалет?»
«Не буду. Одна беда. У него нет демона».
«Вот ты заладил. Демон, демон». Я швырнул трехлапому очередной орешек. «Если я прав, он будет у нас меньше, чем через 2 часа».
«Лучше бы он был, напарник. Иначе я своим нытьем сведу тебя в могилу. Потому что у меня нет идей, откуда нам взять другого, не имея в карманах никакой наличности. Да еще и долг в 200 монет висит».
«О долге не беспокойся», — сказала стоявшая у штурвала Джулия. «Время терпит. К тому же, возможно, мы сможем договориться об оплате не деньгами, а услугой». Ок ухватился за подозрительное слово.
«Услугой? О чем это ты?»
Джулия обменялась улыбкой с Глоуфором, который как раз корректировал курс бобового зернышка, меняя показания на каббалистической доске. «Помогла я вам по-дружески, не сомневайтесь. И если не согласитесь на альтернативное решение вопроса, мы не обидимся. Расплатитесь деньгами». Она поправила треуголку.
«Мы готовы выслушать твое предложение, капитан», —
ответил я за нас двоих. И трехлапый клацнул пастью, присоединяясь. «Я привезла с материка груз. Сейчас он в тайнике, в трюме. Таможенники Черепашьего слишком ленивы, чтобы проверять всю нашу посудину. Мы, отродясь, ничего сверхценного не перевозили. Но вот на других островах служаки не настолько беспечны. Там мы чужаки». Она начала опускать ботик к воде, одновременно продолжая разговор. «Короче, у меня есть горячий товар, который я взялась доставить, но у меня ничего не выходит».
«Мы едва ноги унесли от таможенников», —
прогудел Руи, смазывающий маслом шарниры легкой молнии у правого борта.
«А если не выполним это задание, то на материк нам лучше не возвращаться». «Что за груз?»
— полюбопытствовал Ок. «Пруд света», — многозначительно сказала Джулия. Я присвистнул. «Меч, способный разрубить не только любой доспех, но и магическую защиту, находится в запрещенном списке артефактов. Такую штуку тяжело провести».
«Почему ты считаешь, что у нас получится то, что не вышло у вас?»
«Потому что мы торговое судно, а вы — почтовые курьеры. Никто не проверяет курьеров, у вас всегда зеленый свет на полосе».
«Все верно», —
согласился Ок.
«Вот только пока наша покупка пылится в ангаре, и мы не можем никуда вылететь. А почту вместо нас развозит кто-то другой».
«Вернемся к этому разговору, когда вы окажетесь в небе. Кстати, приближаемся к камням Фагота. Лас, ты помнишь, с какой стороны острова тот стрекалет упал в океан?»
«Высота была на несколько миль выше», —
сказал я, встав и передав чашку с орехами Огу. «И мы заходили с юга. Его следует искать в прибрежной полосе, перед коралловым рифом».
«Погода сегодня хорошая, солнечно и волнения нет», —
прищурился Глоуфор, стянув с головы лимонно-желтый колпак.
«Если так, его должно быть видно. Руи, давай на бушприт и смотри вниз, а я гляну отсюда. Может, чего и заметим. Капитан, сделаем круг над камнями».
«Да», — кивнула Джулия. «И, думаю, опустимся до 30 ярдов. Кто-нибудь, загляните на кампус и попросите Мигуэля сварить кофе».
Ботик пошел над ярко-голубой водой, обходя скалистый островок по кругу, двигаясь вдоль кромки прибоя, разбивающегося о коралловый барьер, находящийся почти в 300 ярдов от берега. Все расстояние между рифом и прибрежным песком занимала лагуна с отлично проглядывающимся дном.
«Вижу!»
— через несколько минут закричал Гроль, поднимая руку.
«Правее на 50 ярдов! И гасите скорость!»
Когда Руи махнул, Джулия перевела один из рычагов в нижнее положение, и бобовое зернышко, мягко гудя, завис над водой. Я подошел к Когу и вместе с ним, перегнувшись через фальшборд, глянул вниз. Там, под водой, зарывшись носом в морской песок, лежала черная тень, чем-то напоминающая поврежденный трезубец. За ней тянулся широкий след из разбросанных по дну обломков.
«Что скажешь?» — спросил я у напарника. «Тебе повезло, что я не гремлин. Эти ребята суеверны и ни за что не возьмут в руки предметы, которые принадлежали маргутцам».
«Мы оба не склонны верить в глупые приметы».
«Ловко ты его завалил», — оценил Глоуфор.
«Повезло».
«Тебе действительно повезло. Он мог перемолоть чаровницу в порошок», — проворчал орк.
Джулия опустила ботик, и мы сбросили якорь, который с плеском ушел в воду.
«Встали!»
— через несколько мгновений крикнул Гроль капитану. Ок стащил рубаху через голову.
«Оба будем нырять», — сказал он мне. «Тут сколько до дна? Ярдов 7-8?» «Сейчас померяю», — ответил Руи, забросив лот. 7 с четвертью».
Я снял рубашку, оставшись лишь в коротких моряцких штанах, и сказал Огу. «Подожди, сперва я. Осмотрюсь, проверю, как и что. Устанешь, потом от тебя никакого толку. А мне может понадобиться твоя сила, если придется отдирать заклепки». Я натянул очки, купленные у ныряльщиков за губками, рыбкой прыгнул в воду, подплыл к сброшенному с борта канату с узлами. Набрал воздуха, снова нырнул, подняв ноги вертикально вверх, и, оттолкнувшись, начал погружаться. Вода была соленой, толкала назад, приходилось преодолевать сопротивление, и если бы не канат, без груза я бы не обошелся. В какой-то момент на барабанные перепонки навалилась тяжесть, в голове зазвенело, но я победил это ощущение дискомфорта, зажав нос и выдохнув через него. В ушах раздались едва слышные щелчки, и тут же стало легче. Клык колдунов лежал чуть в стороне, и тень от ботика на него не падала. Воду насквозь пронзали теплые лучи. Солнечные зайчики ползали по черной шершавой поверхности фюзеляжа. Я проплыл над ним, краем глаза отмечая повреждения. Разрушенный во время падения хвост, обгоревшие бока, оторвавшееся крыло, лопнувшие скобы и рваные раны в покореженном металле, оставшиеся от моих огнепчел. Стеклянный колпак левой кабины разбит, и тело, навалившееся на жезл управления, уже порядком успели объесть рыбы. Крупных акул, по счастью, не было. За риф они, кажется, не заплывали, а мелочь меня не пугала. Еще несколько мощных грибков, и я оказался возле самого дна. Быстро осмотрел корпус и начал всплытие. После прохладной глубины горячее солнце ослепило меня, и я, не отвечая на вопросы сверху, уцепился за канат и отдышался. Только после этого сказал: Демон все еще внутри, я уверен. Если бы сдерживающий контур или печати разрушились, он бы развалил корпус, а вся носовая и средняя части целы.
Отлично!
Впервые за день воодушевленно ответил Ок. Но есть проблема. Он при падении глубоко зарылся брюхом в песок. Придется доставать демона через нос.
Там броня. Как ты это себе представляешь?
Джулия, мы сможем взять пруд света на время? Спросил я. Срежем бронепластины и доберемся до нужного отсека, взломав клепки. Это может сработать. Кивнула она после секундного колебания.
«Все равно провозимся часа 4».
Ок сел на край борта, свесив ноги.
«Нам надо всплывать и дышать. Мы не краши».
«Будем работать по очереди, передавая меч друг другу», — предложил я. «Так дело пойдет быстрее».
«Я вам помогу»,
— вызвался Руи.
«Вы силенками не вышли, чтобы бронепластины отрывать».
«Хорошо», — согласился я. «Тогда давайте начнем».
«Эй, эй!» — подскочил Тул на стуле. «Какого неба? Вас мамы не учили, что следует сперва стучать? Быть может, я тут без штанов?»
«Не бойся. Твое небесно-голубое исподнее меня не сможет шокировать», —
ответил Ок, проходя в кабинет владельца логова следом за мной.
«Смешно!»
буркнул тот, широким жестом сгребая в ящик стола горки луидоров. «Извини, что помешали тебе подсчитывать барыши».
«Это ваше обычное времяпрепровождение. Мешать мне. Чего понадобилось?»
Ок залез к нему в бар, вытащил ополовиненную бутылку виски, убрал обратно, продолжил исследование. Нашел непочатую. Тул многозначительно уставился на меня, и я сказал: «Даже не подумаю его останавливать».
«На него не напасешься. У меня был полный ящик, но в каждый ваш визит я теряю целую бутылку».
«Ты сегодня зол и неприветлив».
Ок вытащил пробку, понюхал виски.
«У-у-у! Немного яблока, немного дуба. Неплохой купаж. Ну, твое здоровье, Тул! Чтобы твой горшок всегда был полон золота, и его никто не нашел на ромашковом поле».
«Лепреконский горшок с золотом — это дедовский пережиток. Я предпочитаю хранить деньги в банке. Мое настроение уже который день испорчено исключительно из-за вас».
Он ткнул в нас одновременно двумя пальцами.
«Во-первых, вы сбили Косматова. А я, между прочим, поставил на его победу в 6-часовых гонках кучу денег».
«Зачем было ставить на волкодлака?» — удивился я. «Он не был лидером».
«Он бы им стал, если бы ты не влез со своими пушками. Я слышал, что у вас были трения. Но отчего ты не мог потерпеть до той поры, пока я не заберу у букмекеров свой немалый выигрыш?»
Лепрекон состроил гримасу. «Я не отличаюсь особым терпением, когда меня хотят продырявить».
«Знал бы кто-нибудь об этом раньше», —
кисло заметил он. И добавил:
«Во-вторых, вы купили шершень, который я выставил на аукцион».
«Стреколёт принадлежал тебе?»
Ок даже о виске забыл.
«Да. Лежал в запасниках на складе больше 5 лет».
«Так радоваться надо. Ты его продал. Разбогател на 1000. Чем ты недоволен?»
«Достался он мне легко. Арестовали его у одного преступника. Передали мне, как кредитору. Но он был без демона, и я никак не мог его сбагрить».
«А купить демона не судьба?»
«Я фея, что ли, и достаю деньги из воздуха? На кой небо мне вкладываться? Тут нужна мощная тварь. А гномы высоко ценят свою работу».
«Мы все еще не понимаем причины твоего недовольства», — напомнил я.
«Мои техники считают, что ваш стреколет проклятый», — буркнул Тул. «А вы с утра притащили его обратно в логово. Я только-только обрадовался, что избавился от проблем».
Мы с Огом встревоженно переглянулись. Орк утратил расслабленный вид и быстро спросил.
«Проклятый? Есть причины так думать?»
«Нет причин. Одна болтовня. Был у нас суеверный старикашка. Он уши всем прожужжал, что раз не покупает стрекалёт, значит он проклятый. Вот некоторые придурки и подхватили. Я волшебника приглашал. Тот сказал, что все нормально».
«Так чего же ты тогда по пустякам расстраиваешься?» — нахмурился Ок.
«Рабочая обстановка в коллективе. Если она плохая, случается всякая дрянь на полосе. Случится дрянь, скажут, что это ваш шершень ее навлек. Рабочая обстановка еще больше испортится. И опять случится дрянь. И опять найдут причину. А я теряю на этом деньги. И вся эта ерунда прекратится, только когда ваша корыта окажется в воздухе. А оно не окажется, потому что у вас, голодранцев, нет денег на дорогого демона. И на дешевого, скорее всего, тоже».
Ок рассмеялся.
«Именно поэтому мы и пришли к тебе».
«Нет!»
— сразу подскочил лепрекон.
«Даже не думайте! Никаких займов, суд и кредитов! Даже под 1000%! Денег нет!»
«Да у тебя одних ящик вот-вот лопнет!»
Мой напарник указал горлышком бутылки на стол.
«Мой ящик! Пусть он и лопается! А вам? Вот!»
Тул показал нам кукиш.
«Проваливайте! Мне еще бухгалтерские отчеты проверять. Придете, когда найдете демона. А пока свою груду железа увозите с собой. Нечего пугать мой персонал».
«Покажи ему, Лас».
Я вытащил из сумки и поставил перед изумленным лепреконом небольшой кубик, свитый из золотой проволоки, в центре которого бесновалась темно-фиолетовая туча. Сказать, что у владельца логова глаза полезли на лоб, значит не сказать ничего.
«Где вы его достали?»
«Лас нашел на помойке возле гоблинских трущоб».
Тул раздраженно посмотрел на Ога.
«Как же! Верю!»
Он наклонился над демонским узилищем.
«О небо, придурки! Один из контуров едва дышит!»
Он бросился к встроенной в стену переговорной трубе и заорал.
«Эй! Пришлите Браудина ко мне в кабинет! Живо! Бегом!»
Труба ответила согласным гулом, и Тул, раздумав возвращаться к столу, буркнул.
«На кой вы его притащили? Это же все равно, что ядро с зажженным фитилем. Может взорваться в любую минуту. Стоит только чуть надавить на него».
«Затем, чтобы ты вызвал Браудина, он все исправил и установил нашего парня в стреколет».
Ок отставил в сторону пустую бутылку, покосился на бар, но брать новую раздумал, увидев, как перекосилось лицо рыжего коротышки.
«Вы знаете, сколько стоит работа демонолога? Готовьте денежки».
«Платить придется тебе».
«Мне?» — скривил губы лепрекон. «Ребята, я не сказочный принц и не раскидываюсь бабками направо и налево. А уж за вас я платить точно не буду. Я даже за родственников в ресторане не плачу. А вы на моих родственников точно не похожи. Рожами и ростом не вышли».
«Верно», — сказал я. «А еще у нас нет таких чудесных алмазных пряжек. Но платить придется тебе, Тул. Без этого никуда. Тебе это выгодно, а ты из тех лепреконов, что никогда не упускают своей выгоды».
«Отлично»,
— сказал он, скрестив на груди маленькие руки.
«Я лепрекон дела. Готов выслушать твои доводы, звезднорожденный. Надеюсь, они будут столь же хороши, как твое умение доводить меня до белого коленя».
«Ну, во-первых, если контур починят, то демон не вырвется наружу, не разнесет половину логова с этим чудесным кабинетом и баром, которому так неравнодушен мой напарник». Ок ухмыльнулся, Тул нахмурился. «Во-вторых, твои работники больше не будут отлынивать от обязанностей и просить прибавку к зарплате за риски из-за проклятого стреколета. В-третьих, если мы окажемся в воздухе, то перестанем тебя доставать и вызывать у тебя изжогу. В-четвертых,
Как я слышал, Министерство связи крайне недовольно, что ты не в состоянии обеспечить работу особого почтового, хотя государство скостило тебе кучу налогов. Скоро на тебя насядут, и придется платить взятки. Ну и в-пятых, твой бизнес, я говорю о том, на чем мы тебя поймали, явно идет ни шатка, ни валка. Тебе нужны летуны и прикрытие, иначе бы ты никогда не стал связываться с почтовой службой. Когда мы сможем летать, твои горячие игрушки попадут в руки клиентов. Как видишь, я назвал тебе целых 5 причин, чтобы ты оплатил работу и перестал спорить из-за мелочей. Тул смерил меня злым взглядом, и в этот момент в дверь постучали.
«Открыто!»
Высокий бородатый человек в жилете демонолога вошел в комнату, скользнул по нам взглядом, заметил узилище демона, подошел и, наклонившись, стал изучать.
«Что скажешь, Браудин?» — нетерпеливо спросил лепрекон. «Восстановить получится?»
«Да»,
— глухо промолвил тот.
«Тогда приступай к работе».
«Они оплатят».
Короткий взгляд в нашу сторону.
«Я оплачу», — выдавил из себя Тул. «Восстанови как можно быстрее. А затем поставь его в шершень и проведи все нужные проверки, чтобы стрекалет поднялся в небо».
«Это займет сутки».
«Хорошо».
Демонолог надел шелковые перчатки, достал из сумки сложный прибор с присосками, взял им кубик и вышел.
«Это все?» — хмуро спросил Тул.
«Все», — утешил я его.
«Тогда проваливайте. Я потерял с вами кучу времени».
«Одно уточнение».
Ок не спешил уходить.
«На тот случай, если ты запамятовал, напоминаю о прежних договоренностях. Мы возим почту, и не только почту. Ты за это платишь живой монетой. Суммы называть или...»
«Не страдаю склерозом».
«Помню»,
— буркнул тот.
«Пользование полосой логова бесплатно, как и стоянка с обслуживанием».
«Хорошо. Но все ремонты за ваш счет. Если разнесете мне что-нибудь, будете платить. И огни пчел тоже сами покупайте. У меня тут не пасека, чтобы улей держать».
«Мы не против», — ответил я. Это было вполне честно. Когда мы вышли из кабинета, Ог довольно ухмыльнулся.
«Ну что, партнер, жизнь, кажется, налаживается?»
Я очень надеялся, что он прав.